Из всех довоенных событий Рита уж такого ярче всего помнила школьный вечер, встречу с героями-пограничниками. Помнила этот вечер так, словно он только-только окончился, и застенчивый лейтенант Осянин все еще шагал рядом по гулким деревянным тротуарам маленького приграничного городка. Лейтенант еще никаким не был героем, в состав делегации попал случайно и ужасно стеснялся. Рита тоже была не из бойких, сидела в зале, не участвуя ни в приветствиях, ни в самодеятельности, и скорее согласилась бы провалиться сквозь все этажи до крысиного подвала, чем первой заговорить с кем-либо из гостей моложе 30. Просто они с лейтенантом Осяниным случайно оказались рядом и сидели, боясь шевельнуться и глядя строго перед собой. А потом школьные затейники организовали игру, и им опять выпало быть вместе. А потом был общий фант – станцевать вальс. И они станцевали. А потом стояли у окна. А потом, да, потом он пошел ее провожать. И Рита страшно схитрила, повела его самой дальней дорогой. А он все равно молчал и только курил, каждый раз робко спрашивая у нее разрешения. И от этой робости сердце Риты падало прямо в коленки. Они даже простились не за руку, просто кивнули друг другу, и все. Лейтенант уехал на заставу и каждую субботу писал ей очень короткое письмо. А она каждое воскресенье отвечала длинным. Так продолжалось до лета. В июне он приехал в городок на 3 дня, сказал, что на границе неспокойно, что отпусков больше не будет, и поэтому им надо немедленно пойти в ЗАГС. Рита нисколько не удивилась, но в ЗАГСе сидели бюрократы и отказались регистрировать, потому что до 18 ей не хватало 5,5 месяцев. Но они пошли к коменданту города, а от него к ее родителям, и все-таки добились своего. Рита была первой из их класса, кто вышел замуж. И не за кого-нибудь, а за красного командира, да еще пограничника. И более счастливой девушки на свете просто не могло быть. На заставе ее сразу выбрали в женский совет и записали во все кружки. Рита училась перевязывать раненых и стрелять, скакать на лошади, метать гранаты и защищаться от газов. Через год она родила мальчика, назвали его Альбертом, Аликом. А еще через год началась война. В тот первый день она оказалась одной из немногих, кто не растерялся, не ударился в панику. Она вообще была спокойная и рассудительная, но тогда ее спокойствие объяснялось просто. Рита еще в мае отправила Алика к своим родителям и поэтому могла заниматься спасением чужих детей. Застава держалась 17 дней. Днем и ночью Рита слышала далекую стрельбу. Застава жила, а с нею жила и надежда, что муж цел, что пограничники продержатся до прихода армейских частей и вместе с ними ответят ударом на удар. На заставе так любили петь. Ночь пришла, и тьма границу скрыла, но ее никто не перейдет, и врагу мы не позволим рыло сунуть в наш советский огород. Но дни шли, а помощи не было, и на 17-е сутки застава замолчала. Риту хотели отправить в тыл, а она просилась в бой. Ее гнали, силой запихивали в теплушки, но настырная жена заместителя начальника заставы старшего лейтенанта Осянина через день снова появлялась в штабе укрепрайона. В конце концов взяли санитаркой, а через полгода послали в полковую зенитную школу. А старший лейтенант Осянин погиб на 2-й день войны в утренней контратаке. Рита узнала об этом уже в июле, когда с павшей заставы чудом прорвался сержант-пограничник. Начальство ценило неулыбчивую вдову героя-пограничника, отмечало в приказах, ставило в пример и поэтому уважило личную просьбу направить по окончании школы на тот участок, где стояла застава, где погиб муж в яростном штыковом бою. Фронт тут попятился немного, зацепился за озера, прикрылся лесами, влез в землю и замер где-то между бывшей заставой и тем городком, где познакомился когда-то лейтенант Осянин с ученицей 9 Б. Теперь Рита была довольна, она добилась того, чего хотела. Даже гибель мужа отошла куда-то в самый тайный уголок памяти. У нее была работа, обязанность и вполне реальные цели для ненависти. А ненавидеть она научилась тихо и беспощадно. И хоть не удалось пока ее расчету сбить вражеский самолет, но аэростат прошить ей все-таки удалось. Он вспыхнул, съежился, корректировщик выбросился из корзины и камнем полетел вниз. «Стреляй, Рита, стреляй!» — кричали зенитчицы. А Рита ждала, не сводя перекрестие с падающей точки. А когда фашист перед самой землей рванул парашют, уже благодаря своего немецкого бога, она плавно нажала гашетку. Очередью из четырех стволов начисто разрезала черную фигуру. Девчонки, крича от восторга, целовали ее, а она улыбалась наклеенной улыбкой. Всю ночь ее трясло. Помком взвода Кирьянова отпаивала чаем, утешала. «Пройдет, Ритуха! Я, когда первого убила, чуть не померла, ей-богу! Месяц снился, гад!» Кирьянова была боевой девахой. Еще в финскую использовала санитарной сумкой не один километр передовой, имела орден. Рита уважала ее за характер, но особо не сближалась. Впрочем, Рита вообще держалась особняком. В отделении у нее были сплошь девчонки-комсомолки. Не то чтобы младше, нет, просто зеленые. Не знали они ни любви, ни материнства, ни горя, ни радости. Болтали о лейтенантах да поцелуйчиках, а Риту это сейчас раздражало. «Спать!» – коротко бросала она, выслушав очередное признание. «Еще услышу о глупостях, настоишься на часах вдоволь!» «Зря, Ритуха!» – лениво пеняла Кирьянова. «Пусть себе болтают, занятно!» «Пусть влюбляются! Слова не скажу! А так, лизаться по углам – этого я не понимаю!» «Пример покажи!» – улыбнулась Кирьянова. И Рита сразу замолчала. Она даже представить не могла, что такое может случиться. Мужчин для нее не существовало. Один был мужчина, тот, что вел в штыковую поредевшую заставу на втором рассвете войны. Жила затянутая ремнем, на самую последнюю дырочку затянутая. Перед маем расчету досталось. 2 часа вели бой с юркими мессерами. Гитлеровцы заходили с солнца, пикировали на четверенки, плотно поливая огнем. Убили подносчицу, курносую, некрасивую толстуху, всегда что-то жевавшую втихомолку. Легко ранили еще 2. На похороны прибыл комиссар части, девочки ревели в голос. Дали салют над могилой, а потом комиссар отозвал Риту в сторону. «Пополнить отделение нужно», — Рита промолчала. «У вас здоровый коллектив, Маргарита Степановна. Женщины на фронте, сами знаете, объект, так сказать, пристального внимания. И есть случаи, когда не выдерживают». Рита опять помолчала. Комиссар потоптался, закурил, сказал приглушенно. «Один из штабных командиров, семейный, между прочим, завел себе, так сказать, подругу. Член военного совета, узнав полковника того, в оборот взял, а мне приказал подругу эту, так сказать, к делу определить, в хороший коллектив». «Давайте», — сказала Рита. Наутро увидела и залюбовалась. Высокая, рыжая, белокожая, а глаза детские, зеленые, круглые, как блюдца. «Боец Евгения Камелькова в ваше распоряжение». Рыжая Камелькова, несмотря на все трагедии, была чрезвычайно общительной и озорной. То на потеху всему отделению лейтенанта какого-нибудь до онемения доведет,
То на перерыве поддевичка ля-ля цыганочку спляшет по всем правилам, то вдруг роман рассказывать начнет, заслушаешься. «На сцену бы тебя, Женька!» — вздыхала Кирьянова. «Такая баба пропадает!»
Так и кончилось Ритина старательно охраняемое одиночество. Женька все перетряхивала. В отделении у них замухрышка одна была, Галка Четвертак. Худющая, востроносенькая, косички из пакли и грудь плоская, как у мальчишки. Женька ее в бане отскребла, прическу соорудила, гимнастерку подогнала, расцвела Галка. И глазки вдруг засверкали, и улыбка появилась. И поскольку Галка эта от Женьки больше ни на шаг не отходила, стали они теперь втроем – Рита, Женька и Галка. Известие о переводе с передовой на объект зенитчицы встретили в штыки. Только Рита промолчала, сбегала в штаб, поглядела карту, сказала: «Пошлите мое отделение». Девушки удивились, Женька подняла бунт, но на следующее утро вдруг переменилась, стала за разъезд агитировать. Почему, отчего, никто не понимал, но примолкли. Значит, надо. Женьке верили. Разговоры сразу утихли, начали собираться, а как прибыли на разъезд, Рита, Женька и Галка стали вдруг пить чай без сахара. Через три ночи Рита исчезла из расположения. Скользнула из пожарного сарая, тенью пересекла сонный разъезд и растаяла в мокром от росы ольшаннике. По заглохшей лесной дороге выбралась на шоссе и остановила первый грузовик. «Далеко собралась красавица?» – спросил усатый старшина. Ночью в тыл ходили машины за припасами и сопровождали их люди, далекие от строевой и уставов. «До города подбросите?» Из кузова уже тянулись руки. Не ожидая разрешения, Рита встала на колесо и вмиг оказалась наверху. Усадили на брезент, набросили ватник, подремли деваха часок. А утром была на месте. «Лида, Рая, наряд!» Никто не видал, а Кирьянова узнала, доложили. Ничего не сказала, усмехнулась про себя. Завела кого-то гордячка. Пусть ее, может, оттает. И старшине Воскову ни слова. Впрочем, Воскова никто из девушек не боялся, а Рита меньше всех. Ну, бродит по разъезду пенек замшелый. В запасе 20 слов, да и те из уставов. Кто же его всерьез принимать-то будет? Но форма есть форма, а в армии особенно. И форма эта требовала, чтобы о ночных путешествиях Риты не знал никто, кроме Женьки да Галки Четвертак. Женька укоризненно шипела в ухо. «Взорвалась ты, мать! Налетишь на патруль, либо командир какой заинтересуется, и сгоришь! Молчи, Женька, я везучая!» Женька только расстраивалась. «Ой, гляди, Ритка!» Стояли безветренные белые ночи. Длинные от зари до зари сумерки дышали густым настоем зацветающих трав, и зенитчицы до вторых петухов пели песни у пожарного сарая. А зори здесь были тихими-тихими. Рита шлепала босиком, сапоги раскачивались за спиной. С болот полз плотный туман, холодил ноги, оседал на одежде. И Рита с удовольствием думала, как сядет перед разъездом на знакомый пенек, наденет сухие чулки и обуется. А сейчас торопилась, потому что долго ловила попутную машину. Старшина же Восков вставал ни свет ни заря и сразу шел щупать замки на погаузе. А Рита как раз туда должна была выходить. Пенек ее был в двух шагах от бревенчатой стены за кустами. До пенька осталось два поворота. Потом напрямик через ольшанник. Рита миновала первый и замерла. На дороге стоял человек. Он стоял, глядя назад, рослый, в пятнистой плащ-палатке, горбом выпиравший на спине. В правой руке он держал продолговатый, туго обтянутый ремнями сверток. На груди висел автомат. Рита шагнула в куст. Вздрогнув, он обдал ее росой, но она не почувствовала. Почти не дыша, смотрела сквозь редкую еще листву на чужого, недвижимо, как во сне, стоящего на ее пути. Из леса вышел второй, чуть пониже, с автоматом на груди и с точно таким же тючком в руке. Они молча пошли прямо на нее, неслышно ступая высокими шнурованными башмаками по росистой траве. Рита сунула в рот кулак, до боли стиснула его зубами. Только не шевельнуться, не закричать, не броситься на пролом сквозь кусты. Они прошли рядом. Крайний коснулся плечом ветки, за которой она стояла. Прошли молча, беззвучно, как тени, и скрылись. Рита обождала никого. Осторожно выскользнула, перебежала дорогу, нырнула в куст, прислушалась. Тишина. Задыхаясь, кинулась на пролом, сапоги били по спине. Не таясь, пронеслась по поселку, забарабанила в сонную наглухо заложенную дверь. «Товарищ комендант! Товарищ комендант!» Наконец открыли. Восков стоял на пороге в галифе, тапочках на босу ногу, в нижней бязевой рубахе с завязками, хлопал сонными глазами. «Что?»
«Фашисты в лесу!»
«Так, Федот Евграфович подозрительно сощурился. Не иначе разыгрывают. Откуда известно?»
«Сама видела. Двое с автоматами в маскировочных накидках».
«Нет, вроде не врет. Глаза испуганные. Погоди тут». Старшина метнулся в дом, натянул сапоги, накинул гимнастерку в торопях, как при пожаре. Хозяйка в одной рубахе сидела на кровати, разинув рот.
«Что там, Федор Евграфович?»
«Ничего, вас не касается». Выскочил на улицу, затягивая ремень с наганом на боку. Осянина стояла на том же месте, по-прежнему держа сапоги за плечом. Старшина машинально глянул на ее ноги. Красные, мокрые, к большому пальцу прошлогодний лист прилип. Значит, по лесу босиком шастала, а сапоги за спиной носила. Так, стало быть, теперь воюет. «Команду в ружье! Боевая тревога! Кирьянову ко мне! Бегом!» Бросились в разные стороны. Деваха к пожарному сараю, а он в будку железнодорожную к телефону. Только бы связь была. «Сосна! Сосна! Ах ты, мать честная! Либо спят, либо поломка! Сосна! Сосна!» «Сосна слушает! 17-й, говорит, давай 3-го! Срочно давай, ЧП!» «Даю, не ори! ЧП у него!» В трубке что-то долго сипело, хрюкало. Потом далекий голос спросил: «Ты, Восков, что там у вас?» «Так точно, товарищ 3-й. Фашисты в лесу, возле расположения. Обнаружены сегодня в количестве 2». «Кем обнаружены?» «Младшим сержантом Осяниной». Кирьянова вошла без пилотки, между прочим, кивнула, как на вечерке. «Я тревогу объявил, товарищ 3-й. Думаю, лес прочесать». «Погоди чесать, Восков, тут подумать надо. Объект без прикрытия оставим, тоже по головке не погладит. Как они выглядят, фашисты твои?» «Говорит, в маскхалатах, с автоматами, разведка». «Разведка? А что ей там у вас разведывать? Как ты с хозяйкой в обнимку спишь?»
«Вот всегда так. Всегда Восков виноват. Все на Воскове отыгрываются».
«Чего молчишь, Восков, о чем думаешь?» «Думаю, надо ловить, товарищ 3-й, пока далеко не ушли». «Правильно думаешь. Бери 5 человек из команды и дуй, пока след не остыл. Кирьянова там? Тут, товарищ. Дай ей трубку». Кирьянова говорила коротко, сказала 2 раза «слушаю», да 5 раз поддакнула. Положила трубку, дала отбой. «Приказано выделить в ваше распоряжение 5 человек. Ты мне ту давай, которая видела. Осянина пойдет старшей. Ну так, стройте людей». «Построены, товарищ старшина». «Строй, нечего сказать. У одной волосы, как грива, до пояса, у другой какие-то бумажки в голове. Вояки. Чешись такими в лес, лови фашистов с автоматами. А у них, между прочим, одни родимые образца 1891/30 года. Вольно. Женя, Галя, Лиза». Сморщился старшина. «Погоди, Осянина! Фашистов идем ловить, не рыбу! Так чтоб хоть стрелять умели, что ли? Умеют!» Хотел Восков рукой махнуть, нос похватился. «Да, вот еще. Может, немецкий кто знает?»
«Я знаю!»
Писклявый такой голосишка, прямо из строя. Федот Евграфович в конец расстроился.
«Что я? Что такое я? Докладывать надо!» «Боец Гурвич!»
«Как по-ихнему руки вверх?»
«Хэндехох!»
«Точно!» — махнул таки рукой старшина. «Ну давай, Гурвич!» Выстрелились эти 5, серьезные как дети, но испуга вроде пока нет. «Идем на 2 суток, так надо считать. Взять сухой паек, патронов по 5 обоим, подзаправиться, ну, поесть, значит, плотно,
обуться по-человечески, в порядок себя привести, подготовиться. На все 40 минут разойдись. Кирьянова и Осянина со мной. Пока бойцы завтракали и готовились к походу, старшина увел сержантский состав к себе на совещание. Хозяйка, по счастью, куда-то уже смоталась, но постель так и не прибрала, две подушки рядышком полюбовно. Фёдор Евграфович угощал сержантов похлёбкой и разглядывал старенькую, стертую на сгибах карту трёхвёрстку. «Значит, на этой дороге встретила? Вот тут». Палец Осянина слегка колупнул карту. «А прошли мимо меня, по направлению к шоссе».
«К шоссе? А чего ты в лесу в 4 утра делала?»
Промолчала Осянина. «Знаете, товарищ старшина, есть вопросы, на которые женщина отвечать не обязана», сказала Кирьянова. «Нету здесь женщин!» крикнул комендант и даже слегка пристукнул ладонью по столу. «Нет! Есть бойцы и есть командиры. Понятно? Война идет. И покуда она не кончится, все в среднем роде ходить будем. Тут у вас до сих пор постелька распахнута, товарищ старшина среднего рода».
«Ох, язва же эта Кирьянова! К шоссе, говоришь, пошли?»
«По направлению.
Чёрт ему шоссе делать! Там по обе стороны еще финскую лес сведен. Там их живо прищучит. Нет, товарищи младшие командиры, не к шоссе их тянуло. Да вы хлебайте, хлебайте!»
«Там кусты и туман», — сказала Осянина. «Мне казалось...»
«Креститься надо было, если казалось», — проворчал комендант. «Тючки, говоришь, у них?»
«Да, вероятно, тяжелые. В правой руке несли, очень аккуратно упакованы».
Старшина свернул цигарку, закурил, прошелся. Ясно все вдруг для него стало, так ясно, что он даже застеснялся. «Мыслю я, тол они несли. А если тол, то маршрут у них совсем не на шоссе, а на железку, на Кировскую дорогу, значит».
«До Кировской дороги не близко», — сказала Кирьянова недоверчиво.
«Зато лесами. А леса здесь погибельные. Армия спрятаться может, не то что 2 человека».
«Если так, — заволновалась Осянина, — если так, то надо охране на железную дорогу сообщить».
«Кирьянова сообщит, — сказал Восков. «Мой доклад в 20:30 ежедневно, позывной 17. Ты ешь, ешь, Осянина. Топать-то весь день придется».
Через 40 минут поисковая группа построилась, но вышли только через 1.5 часа, потому что старшина был строг и придирчив.
«Разуться всем!»
«Так и есть. У половины сапоги на тонком чулке, а у другой половины портянки намотаны словно шарфики». «С такой обувкой много не навоюешь, потому что через 3 километра ноги эти вояки собьют до кровавых пузырей».
«Ладно, хоть командир их, младший сержант Осянина, правильно обута. Однако почему подчиненных не учит?»
40 минут преподавал, как портянки наматывать, а еще 40 винтовки чистить заставил. Они в них, ладно, если мокриц не развели, оно как стрелять придется». Остаток времени старшина посвятил небольшой лекции, вводящей, по его мнению, бойцов в курс дела. «Противника не бойтесь. Он по нашим тылам идет, значит, сам боится. Но близко не подпускайте, потому как противник все же мужик здоровый и вооружен специально для ближнего боя. Если уж случится, что рядом он окажется, тогда затаитесь лучше. Только не бегите, упаси бог. В бегущего из автомата попасть одно удовольствие. Ходите только подвое, в пути не отставать и не разговаривать. Если дорога попадется, как надо действовать?»
«Знаем», — сказала рыжая. «Одна справа, другая слева».
«Скрытно», — уточнил Федот Евграфович. «Порядок движений такой будет. Впереди головной дозор в составе младшего сержанта с бойцом. Затем в 100 метрах основное ядро. Он оглядел свой отряд. «Я с переводчицей. В 100 метрах за нами последняя пара. Идти, конечно, не рядом, а на расстоянии видимости. В случае обнаружения противника или чего непонятного, кто по звериному или там по птичьему кричать может?» Захихикали дуры. «Я серьезно спрашиваю. В лесу сигналы голосом не подашь. У врага тоже уши есть».
Примолкли.
Я умею,
робко сказала Гурвич.
По-ослинному. Я.
Ослы здесь не водятся, с неудовольствием заметил старшина. Ладно, давайте крякать учиться, как утки, показал. Они засмеялись. Чего это им вдруг весело стало? Восков не понял, но и сам улыбки не сдержал. Так селезень утицу подзывает, пояснил он. Ну-ка, попробуйте. Крякали с удовольствием, особенно эта рыжая старалась, Евгения. Ох, хороша девка, не приведи бог влюбиться. Но лучше всех, понятное дело, у Осяниной получалось. Способная, видать. Еще одной неплохо, у Лизы, что ли. Коренастая, плотная, то ли в плечах, то ли в бедрах, не поймешь, где шире. А голос лихо подделывает. И вообще ничего, такая всегда пригодится. Здорова, хоть паши на ней. Не то, что пигалицы городские, Галя Четвертак, да Соня Гурович переводчица. Идем на вопь озера, глядите сюда. Столпились у карты, дышали в затылок, в уши. Смешно. Ежели фашисты к железке идут, им озеро не миновать. А пути короткого они не знают, значит, мы раньше их там будем. До места нам верст 20, к обеду придем. И подготовиться успеем. Потому как фашистам обходным порядком, да таясь не менее, чем 100 шагать надо. Все понятно, товарищи бойцы? Посерьезнели его бойцы.
Понятно.
Им бы тележком загорать, да в самолеты пулять. Вот это война. Младшему сержанту Осяниной проверить припас и готовность. Через 15 минут выступаем. Оставил бойцов, надо было домой забежать. Хозяйке еще до этого поручил сидр собрать, да и захватить кое-чего требовалось. Мария Никифоровна собрала, что велел, даже больше. Сало шматок положила, да рыбки вяленые. Хотела ругнуть, но передумал. Орава-то, что на свадьбе. Сунул в сидр патронов побольше для винтовки нагана, пару гранат прихватил. Мало ли что может случиться. Хозяйка глядела испуганно, тихо, глаза на мокром месте. И тянулась уж, так вся тянулась к нему, хоть и не двигалась с места, что Восков не выдержал, руку на голову ее положил. «Послезавтра вернусь, либо крайний срок в среду». Заплакала. «Эх, бабы, бабы, несчастный вы народ! Мужикам война — это как зайцу курева, а уж вам-то...»